«Они убили Джори?»
Бран вспомнил, как Джори гонялся за ним по крышам. Он мог представить его шагающим через двор, в кольчуге и панцире, и на обычном своем месте на скамье в великом зале, подшучивающем за обедом.
«Зачем кому-то понадобилось убить Джори?»
Роб молча покачал головой. В глазах его была заметна боль. «Я не знаю. И, Бран, это не самое худшее. В схватке отец попал под упавшую лошадь. Эллен утверждает, что у него раздроблена нога, и мистер Пиццель дал ему маковое молочко. Но они не знают, когда он... когда он...» Топот копыт заставил его оглянуться на дорогу, на подъехавшего с компанией Грейджоя. «Когда он проснется», — закончил Роб и, положив руку на рукоять меча, продолжил торжественным голосом лорда. «Бран, обещаю тебе, что бы ни случилось потом, я не позволю, чтобы это осталось забытым». Какая-то нотка в его голосе еще больше испугала Брана.
«Что ты сделаешь?» —
спросил он, когда Теон Грейджой подъехал к ним. «Теон думает, что нужно созвать знамена», — сказал Роб.
«Кровь за кровь!»
— впервые Грейджой перестал улыбаться. Худое смуглое лицо казалось голодным, черные волосы почти прикрыли глаза.
«Только лорд может созвать знамена», — проговорил Бран.
Снег повалил еще гуще.
«Если умрет ваш отец», — сказал Теон, — «Роб сделается лордом Винтерфелла».
«Он не умрет!»
— завопил Бран.
Роб взял его за руку и негромко сказал. «Не умрет, не беспокойся. Но честь Севера теперь в моих руках. Расставаясь с нами, наш лорд-отец велел мне быть опорой для тебя и Рикона. Я почти взрослый человек, Бран». Бран поежился.
«Мне бы хотелось, чтобы мать вернулась», — сказал он жалким голосом.
И поискал взглядом мейстера Лювина. Его осел рысцой одолевал подъем где-то вдалеке.
«А что говорит об этом мейстер Лювин?»
«Мейстер осторожен, как старая женщина», — отвечал Теон.
«Отец всегда прислушивался к его совету», — напомнил Бран своему брату. «И мать тоже».
«Я слушаю его», — настоятельно проговорил Роб. «Я слушаю всех». Радость, которую испытал Бран в начале поездки, разом исчезла, растаяв, словно снежные хлопья. Не так уж давно мысль о том, что Роб соберет знамена и отправится на войну, наполнила бы его восторгом. Но теперь он ощущал только ужас.
«Может быть, вернемся?» — спросил Бран. «Мне холодно».
Роб огляделся.
«Надо отыскать волков. Ты можешь постоять здесь?»
«Выдержу столько, сколько и вы».
Мейстер Лювин настаивал на короткой поездке, чтобы не сбить кожу седлом, но Брану не хотелось признаваться в слабости перед братом. Ему уже надоело, что все трясутся над ним и расспрашивают о здоровье.
«Тогда мы поохотимся на охотников», — проговорил Роб.
Они повернули своих коней с королевского тракта и направились в волчий лес. Теон, помедлив, последовал за ними в отдалении. Он пошучивал и разговаривал с гвардейцами. Под деревьями было прекрасно. Бран заставил Плесунью идти шагом. Он чуть придерживал поводья и оглядывался вокруг. Бран знал этот лес, но после долгого заточения в Винтерфелле ему почудилось, что он оказался здесь в первый раз. Запахи наполняли его ноздри. Колкий и бодрящий аромат сосновых иголок, идущий от земли запах сырой гниющей листвы, запахи диких зверей и дым далеких очагов. Бран заметил черную белку, шевельнувшуюся на покрытых снегом ветвях дуба, и остановился, чтобы разглядеть серебристую паутину императорского паука. Теон, а с ним и остальные, отставали все больше и больше. Бран более не слышал их голосов. Спереди донесся слабый плеск текущей воды. Звук становился громче, наконец они добрались до ручья. Слезы защипали его глаза. «Бран», — спросил Роб, — «что с тобой случилось?» Бран покачал головой.
«Я просто вспомнил. Когда-то Джори приводил нас сюда ловить форель. Тебя, меня и Джона. Помнишь?»
«Помню», — ответил Роб голосом спокойным и грустным.
«Я тогда ничего не поймал», — продолжал Бран. «И Джон отдал мне свою рыбу, когда мы отправились в Винтерфелл. А мы увидим когда-нибудь Джона?»
«Дядя Бенджин гостил у нас вместе с королем», — напомнил Роб. «И Джон будет посещать нас. Увидишь».
Торопливая вода поднялась высоко. Роб спешился и повел своего мерина через брод. В самом глубоком месте вода достала ему до середины бедра. Привязав коня к дереву на той стороне, Роб вернулся за Браном и Плесуньей. Вода бурлила и пенилась возле камней. Бран ощутил влагу на своем лице, когда Роб повел его через реку. Бран улыбнулся на мгновение. Он вновь ощутил себя здоровым и сильным. Мальчик поглядел на деревья и представил себе, что сидит на самой вершине, а лес простирается внизу. Перебравшись через ручей, они услыхали вой. Долгий, нарастающий стон, ветром прошелестевший среди деревьев. Бран поднял голову и прислушался.
«Лето»,
— проговорил он, и тут первому волку принялся вторить другой. «Они добыли зверя», — сказал Роб, поднимаясь обратно в седло. «Съезжу-ка посмотрю. Подожди здесь, Теон и все остальные вот-вот подъедут».
«Я хочу поехать с тобой», — проговорил Бран.
«Один я быстрее найду их». Роб пришпорил мерина и исчез среди деревьев. Как только он исчез, лес сомкнулся вокруг Брана. Снег повалил гуще. Касаясь земли, он таял, но камни, корни и ветви были уже покрыты свежей порошей. Ожидая, он почувствовал себя неуютно. Бран не ощущал своих ног, бессильно болтавшихся в стременах, но ремень держал грудь, а талая влага пропитывала перчатки, холодила ладони. Бран не знал, где могли задержаться Теон, мистер Лювин и все остальные. Услышав шорох листвы, поводьями он повернул Плесунью, рассчитывая увидеть друзей, но вместо них у ручья показались оборванные незнакомцы.
«Добрый день вам всем!» —
проговорил Бран тревожным голосом, с первого взгляда заметив, что это не лесовики и не селяне. Бран вдруг осознал, насколько богато одет. На нем был новый кафтан из плотной темно-серой шерсти, с серебряными пуговицами. Тяжелая серебряная застежка скрепляла подбитый мехом плащ на плечах. Перчатки тоже были оторочены мехом.
«Ты здесь один?»
— спросил самый рослый, лысый мужчина с красным обветренным лицом.
«Заблудился в волчьем лесу, бедолага!»
«Я не заблудился!»
Брану не понравилось, как незнакомцы глядят на него. Насчитав четверых, он повернул голову и увидел еще двоих позади себя.
«Брат мой уехал всего лишь мгновение назад. Моя охрана сейчас будет здесь».
«Охрана?» —
проговорил второй. Серая щетина покрывала его худое лицо.
«И что же они охраняют, маленький лорд? Не серебряную ли застежку на твоем плече?»
«Хорошенькая», —
проговорил женский голос. Обладательница его не слишком напоминала женщину. Высокая, худая, с таким же озлобленным, как и у всех остальных, лицом, она опиралась на восьмифутовое черное копье из дуба, оканчивающееся ржавой сталью. Волосы ее скрывал полушлем в форме чаши.
«Дай-ка поглядеть», — сказал лысый.
Бран с тревогой уставился на него. Незнакомец был облачен в грязной лохмоте. Одежду сию усеивали выленившие до серости бурые, голубые и темно-зеленые заплаты. Но прежде этот плащ был, видимо, черным. Рослый небритый мужчина тоже был в черном рванье. Заметив это, Бран вздрогнул. Он вдруг вспомнил о клятву преступнике, которого обезглавил отец, когда они нашли щенков лютоволка. Человек тот также был облачен в черное, и отец говорил, что это дезертир из ночного дозора. «Нет человека более опасного», — вспомнил Бран слова лорда Эддарда. «Дезертир знает, что попавшись расстанется с жизнью и посему не остановится перед любым преступлением, сколь бы злодейским или жестоким оно ни оказалось».